ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलिता येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा माज्ञां ददाति स्वापदाञ्चिकां पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहुभ्य एव च पातितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय बुद्धिश माते भक्ति वेदांता स्वामी नित्यनंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्राचार्य निर्विशेष श्रीमती प्रसिद्ध देशी तरीने. Итак, сегодня мы прочитаем заключительный стих молитв Шикшаштаки. Это 8 молитв, которые Господь Чайтанья оставил как инструкцию к процессу, который он дал как основную практику поклонения Кришне. Наш век, процесс воспевания святого имени, то, что он распространял сам. И в этих 8 стихах он объяснил, как, в каком состоянии, с каким пониманием, настроением это все необходимо делать для того, чтобы процесс увенчался успехом. Итак, я прочитаю сначала сам этот стих, потом все вместе. Ашришьява падаратам пинаштумам Адаршинам мармахатам каротувам Ядхатадха вавидадхату лампату Матпрананадхасту саева напара. И можно все вместе. Ашришьява падаратам пинаштумам Адаршинам мармахатам каротувам Ядхатадхава видатхату лампату Матпрананадхасту саева напара. У этого стиха есть русский перевод в песеннике, есть правильный перевод. Да. Для меня всегда это было большим вопросом, как переводят вообще люди, интересно. Слова переводят, про смысл забывают. Хотя смысл это главное. Начинается стих со слова «ашлеша». «Ашлеша» в ведической астрологии есть такая накшатра. Это означает «свитая клубком змея». «Ашлеша» — это символ. И здесь это переводится как «крепкое объятие». В русском переводе почему-то написано «грубое объятие». Кто кого когда грубо обнимал, я вообще не знаю. Главное, в пословном переводе написано «обнимать с любовью». В пословном переводе. В пословном. А в литературном написано «грубо обнимать». Где логика, совершенно непонятно. Итак, «ашлеша» означает «крепко обнимать с любовью». «Падаратам» означает «припасть к стопам кого-либо». «Пинашту» означает «пинать». «Пинашту мам» — это может «попинать меня». «Адаршинам» — это обозначает, что человек не дает даршина, не показывается, не открывается. Марма — это обозначает смертельные точки в организме. Слышали такое? Марма-массаж. Их можно и убить, и оживить через эти марма-терапию. Марма-хатам — это обозначает нанести смертельный удар. Марма-хатам — смертельные точки. Марма-хатам. Короту обозначает совершить действие. Ва или ядхатадхава видадхату — делай как хочешь. Это обозначает лампато. О независимый свободный любовник, так это имя переводится, лампато. Матпрана — это обозначает моя жизнь. Надха — повелитель. Напарах обозначает нет другого. Итак, ашлишьява падаратам пинаштумам. Ты можешь либо крепко обнять меня с любовью, либо попинать меня. Противопоставление. Этот смысл противопоставления теряется в том смысле, если в том случае, если мы прочитаем просто русский период из песни, как говорится, ты либо грубо обнимешь меня, либо попинаешь, какая разница. И то, и другое одинаково плохо. Нет никакого смысла. В то время, когда идет противопоставление, с любовью обнимешь меня, либо попинаешь, вот тут есть разница. Итак, либо ты с любовью обнимешь меня, либо попинаешь меня, припавшего к твоим стопам. Можешь разбить мое сердце, нанеся удар по смертельным точкам, мармаха там, коротова. Делай как хочешь. Ты независим в своей любви, Господь Читание говорит. И независимо от того, что ты сделаешь, ты всегда мат прананатха, повелитель моей жизни. И нет для меня никого, кроме тебя. Нет никого. Ты единственный Бог и повелитель. Итак, это перевод. Теперь можно еще раз сделать литературный перевод. Пусть Кришна крепко с любовью обнимет этого слугу, припавшего к лотосным стопам. Или пусть он потопчет меня ногами, или забьет мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он непостоянный любовник и может делать все, что пожелает. Но он всегда будет единственным божеством моего сердца, которому я поклоняюсь. Итак, в этом заключительном стихе Господь Читания показывает истинное настроение слуги. Если перевести на такой язык утилитарных понятий в исполнении современного человека, это было бы так. Я буду тебе служить и за плату, и без платы. Побьешь ты меня или на кавере, или, так сказать, или наоборот, погладишь по головке. То есть независимо от того, как поведешь себя ты, мой господин, платишь, не платишь, бьешь, кормишь, не кормишь, ты всегда господин моего сердца. Можете себе представить состояние? То есть не вписывается в наше нормальное кармическое мышление. Никак не вписывается. Вот потому что мы привыкли отвечать той же монетой. Как аукнется, как откликнется. Этот уровень сознания, на котором находится Господь Читания, который он в этом последнем стихе Шикшаштаки демонстрирует, полностью разбивает все кармические причинно-следственные связи. Независимо от того, что я от этого получу или не получу, обнимешь, попинаешь, разобьешь мое сердце, неважно что, для меня ты всегда Господин. То есть это очень необычное мышление, мышление выше трех гун материальной природы, мышление выше всякой двойственности. То есть он здесь признается Кришной право делать все, что угодно. Никаких условий не ставит. Это называется безусловная любовь. То есть такое состояние, которое мы практически в этом мире не встречаем или встречаем крайне редко. Итак, Матпрананатха обозначает «ты повелитель моей праны». Прана — это в данном случае означает жизнь. То есть мы живем благодаря этой силе праны. А он, Прананатха, повелевает всей праной. И в действительности прана — это не просто что-то такое там удаленное, непонятное для нас. Какие-то праноеды мистические питаются. На самом деле прана питаются абсолютно все живые существа. И ничем другим они питаться не могут. Мы все до одного праноеды. Все. Одни просто получают ее прямо из воздуха, другие последовательно через пищу. Но без праны никто не может жить. Поэтому абсолютно все мы питаемся только праной и ничем другим. Просто в одном случае прана упакована в грубые носители, в другом случае она без этого. Просто так поступает. В любом случае, главный источник жизни, конечно, не пища, а дыхание. Без пищи даже неподготовленный человек может достаточно долго прожить. А вот без дыхания даже пранаед не может долго прожить, потому что главное питание идет через дыхание. Итак, Кришна всегда является повелителем нашей жизни, всегда. Независимо от того, признаем мы это или нет, благодарны мы ему или неблагодарны. То есть он всегда поддерживает нас, несмотря на все наше, так сказать, вот наше такое неблагодарное отношение. И это не просто какая-то эмоциональная позиция Господа Читания, что вот любишь меня, не любишь, я тебя буду любить всегда. Это просто был чисто эмоциональным выбором. Нет. Это также правильная философская позиция. Почему? Потому что подобно тому, как Кришна нас поддерживает всегда и во всех условиях, независимо от того, знаем мы, не знаем, благодарны мы, отвечаем, не отвечаем, точно так же, таким же естественным логическим ответом было бы и с нашей стороны. Всегда и, естественно, служить ему, независимо от того, посмотрел он на нас или на кого-то другого, дал он мне там какую-то милость, не дал, это не имеет значения. Если я служу только за деньги, это называется не слуга, это что-то другое немножечко. Слуга – это вот в таком истинном духовном смысле этого слова. Слуга – это символ бескорыстия. Это символ бескорыстия. И поэтому он называет разные условия. В том числе, как вот такое для преданного важное понимание, возможность видеть Бога. Для чего мы тоже храм делаем? Для того, чтобы была возможность видеть Бога. В разных обликах три алтаря собираемся строить. Вот, чтобы Кришна со всех сторон смотрел на нас всеми своими многочисленными глазами. Нам это так важно. Даршан, люди приходят на даршан в Индии, в храмах ИСКОН, когда утро и вечер, это такие места, время вернее, когда очень много людей приходит, божества открыты. И большинство индусов, они современных, так сказать, они какие-то там лекции слушать, для них нет такого. И во время лекции, когда Бхагава там или вечерняя лекция идет, там специально делают такими веревками там по всему храму, отгораживают дорожки, чтобы они там не блуждали по всему храму, а чтобы они так заходили мимо божеств, проходили и выходили, потому что лекции не нужны. Они смотрят так немножко так диковато на всех этих людей, которые сидят на полу лекции, слушают на лектора, так смотрят на божества и проходят. То есть им надо получить даршан. Что-то такое не попросить обязательно, вот свою, так сказать, копеечку положить. То есть, и если не будет даршана, а даршана, полное разочарование. То есть они не приходят в храм получать духовное знание, они получают просто глазеть на Бога. То есть вот такая у них сейчас пока что концепция. Поэтому не получить даршана для обычного верующего человека – это что-то ужасное. А Господь Читания здесь говорит о даршанам Мармахатам. Ты можешь разбить мое сердце, нанеся удары в смертельные точки Мармахатам, если ты не покажешься передо мной о даршана. Он говорит, можешь меня убить, это твое личное дело. Но что касается меня, знай мою позицию, то независимо от того, как поступишь ты, я всегда остаюсь твоим слугой. Это философски можно понять. Но эмоционально такую позицию очень трудно принять, потому что в эмоциональном плане мы привыкли все-таки получать что-то за свои какие-то такие вклады, когда мы о ком-то заботимся, проявляем какое-то внимание. И в ответ такое, знаете, полное игнорирование, это очень эмоционально обижает человека. То есть так материальные эмоции функционируют, и мы это легко понимаем. Но вот здесь Господь Читания демонстрирует совсем другую какую-то эмоциональную динамику, непонятную для нас. Он говорит, вот что бы ты ни делал, как бы ты себя ни повел, так, сяк, все условия возможные, перечисливаю, плохие, хорошие. Он говорит, на моей позиции, на моем отношении это не скажется никак. То есть вот это вот высшая форма безусловной любви. То есть это уровень, который называется прямо-бхакти. Прямо-бхакти, мы говорили уже неоднократно о том, что преданное служение протекает на трех уровнях. Садхана-бхакти, бхава-бхакти и прямо-бхакти. Садхана-бхакти, начальные этапы, они связаны с практикой, когда мы заставляем себя, подталкиваем себя. Нам нужен наставник, духовный учитель, который строго требует, напоминает, аргументирует, объясняет. Вершиной садхана является уже какое-то более-менее спонтанное желание. Называется Рагануга Садхана Бхакти. И когда человек прошел вот так вот правильно и успешно прошел садхану, наступает уже Бхава Бхакти, настоящее преданное служение, когда человек испытывает экстатические эмоции. И когда это Бхава созревает полностью, наступает уровень Према Бхакти. Вот это вот три этапа развития преданного служения. И тот стих, вот этот стих последний, восьмой, Шикшаштаки, он описывает как раз эмоциональное состояние Према Бхакти. То есть человека, который уже не опирается ни на какие материальные мотивы, ни на какие материальные эмоции. Он выше всех каких-то там обид, каких-то расчетов, кто кому что там не додал, не доплатил или еще что-то. То есть все это, все кармическое мышление, оно уже полностью где-то далеко осталось, как сон в другой реальности. То есть в духовном мире эмоции, они совсем по-другому работают, и мы читаем это, слушаем и удивляемся, потому что это никак не соответствует нашему опыту. Мы бы обиделись, если бы каждый раз мы приходили в храм, и там все было бы закрыто, никакого не даршана, вообще ничего, настолько бьют по болезненным точкам, да, мармаха там даршана не дают, пинают ногами, а мы служим, вообще никакого удовлетворения, то есть какой-то дебилизм, да, вообще полный, вообще ничего, никакой реакции со стороны Бога, вот, то есть, ну, для нас совершенно непонятно. Поэтому нам милость дается рекой, пожалуйста, вот тебе даршины, вот тебе все три алтаря, вот тебе просад. По мармам никто не бьет, вот, то есть наоборот, говорят, приходи, мы тебя вылечим, вот, марма-массаж тебе сделаем. Вот, то есть все позитивно для новичка, потому что новичок должен быть вдохновлен. Садхана-бхакти начинается с вдохновения. И как раз первый стих Шикшаштаки, то, что вдохновляет, он объясняет, ну, сколько всего можно, так сказать, получить замечательного, если мы этот процесс примем. Итак, следующий интересный момент из этого стиха, это то, что Чайтанья Махапрабху, он строгий саньяси, который не говорит о каких-то там мирских похождениях, в отношениях мужчины и женщины, тем не менее, при этом он называет в данном стихе Кришну термином «лампата», что буквально означает человек очень такой свободный в своей любви, не связанный какими-то там строгими обетами верности и так далее. Вот такой, знаете, ловелас, вот, любитель приударить за чужими женами. То есть слово с таким, с точки зрения материальной морали, каким-то не очень акцентом, хорошим содержанием. И тем не менее, это строгий саньяси, Господь Чайтанья, который говорит только о возвышенных вещах, он использует это слово. Почему? Как это все правильно понимать? Иногда люди, опять же, с таким тоже мирским пониманием вещей, они говорят, о, этот Кришна, кому вы там поклоняетесь, вот у него там куча любовниц, куча жен и так далее, все такое, все неправильно. А в действительности как раз все правильно, вот, потому что Кришна является единственным и первейшим Ади-Пурушей, он является единственным в высшем смысле слова мужчиной, который может всем наслаждаться. Все остальные мужчины этого мира, они, конечно, слабаки по сравнению с ним. Вот чем они там могут наслаждаться, что они там могут сделать? Вот, потому что все они пользуются силой Кришны. И поэтому правильное понимание этого вопроса таково, что не Кришна с чужими женами гуляет, потому что все женщины являются его женами. Все. А вот мужчины этого мира, которые размещаются, вот они с чужими женами гуляют. Несмотря на то, что у них эти жены в паспорт вписаны, все законно и так далее, никто их за это не осуждает. Но если посмотреть на эту всю ситуацию с абсолютной, высшей точки зрения, с высшей точки зрения, то как раз все они принадлежат Кришне. Когда Прабхупада первый раз был в Европе, в Париже, и ему там, значит, все рассказывали, что вот Париж, Франция, такая страна, что там самые красивые женщины, Прабхупада говорит, о, отлично, надо здесь проповедовать, потому что как раз если они самые красивые женщины, все должны служить Кришне. То есть вот вам будут, так сказать, гопи для Кришны, здесь такой рекрутский набор. Вот, если это красивые женщины, прекрасно, нужно им объяснять, что вот есть самые лучшие мужчины, и куда они будут на своем месте, эти женщины. И Прабхупада без шуток эти вещи так реально понимала. Вот, поэтому, когда кто-то ему предъявил насчет этого претензию, насчет того, что Кришна вот такой, лампа-то, да, свободный в своей любви, Прабхупада обратный вызов бросил, он говорит, это вы с чужими женами, а у Кришны все в порядке, потому что он господин всего. Почитайте, он говорит, пожалуйста, первый стих Ишапанишад, все живое и неживое в этом мире принадлежит ему. Все. Ишаваси, мадам, сарвам, ядкинча, джагатин, джагат. И каждое живое существо получает в этом мире просто свою долю. И не должно посягать на что-то остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. Как мы узнаем, где наша доля? Как мы узнаем, где наша доля, что мы не уходим за пределы? Это очень просто. Наша доля – это то, что мы получаем естественно, когда мы исполняем свою дхарму, свой долг. То есть, когда человек не отклоняется от своей дхармы, своего долга, вот все, что приходит к нему естественным образом в процессе исполнения его долга, не чужого долга, а его долга, вот это и есть его доля, которой он наслаждается, и за это никаких грехов нет. То есть, это то, что сам Кришна выделил, это твое, все сказать. Получает эти свои возможности. Вот тело, вот окружение, вот твой ресурс здоровья, вот твой ресурс возможностей финансов, где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь. Это все дается как доля, когда человек исполняет свой долг. Итак, поэтому вот это слово «лампата», которое, казалось бы, без комментария не очень правильно воспринимается, что вот Кришна такой свободный любовник, на самом деле оно здесь не случайно попало. Вот этот такой возвышенный текст. Потому что как раз Кришна, да, он высший любящий, не эксплуататор. Причем не какой-то там безответственный. В этом материальном мире часто этот вот лампа, то какой-то любовник, он может ассоциироваться с каким-то безответственным человеком, который хочет только что-то получить, да, но ничего не дает взамен. Но Кришна всегда поддерживает все живые существа. Поэтому в этом слове нет никакого негативного подтекста. То есть мы не должны его с позиции какой-то мирской морали оценивать. Интересно, в Чайтанья-чаритамрите, когда описывается этот стих, 8 стих Шикшаштаки, там вслед за ним приводится стих из 11 песни Шримад-Бхагавата, или перевод его таков. Когда смертные существа решают покончить с кармической деятельностью и ее плодами и полностью предаться мне, я отвечаю, давая им нектар бессмертия и возвышая их до уровня моих вечных спутников. То есть этот стих, последний стих Шикшаштаки обозначает полную преданность. Это означает, что мне идти больше некуда. Ты мой господин, Прананадха, и как бы ты ни поступил со мной, хорошо или плохо, обнимешь или попинаешь, мне больше некуда идти. То есть все, высшее прибежище, я пришел. Поэтому никуда ты меня уже не выгонишь. И вот этот вот стих из Шримад-Бхагаватам, который я прочитал, как раз об этом же. То есть он говорит, что когда смертные существа, то есть смертные существа, они всегда обусловленные существа, находящиеся в этом мире существа, когда они принимают такое решение покончить с кармической деятельностью, ее плодами, говорит, и полностью предаются мне, вот я отвечаю им на это мой ответ на их преданность, на их вот решимость сердца. Он говорит, я отвечаю им, давая им нектар бессмертия. И возвышая их до уровня моих вечных спутников. То есть вечный спутник, обращается спутник, который уже никуда от Бога не выходит, он всегда с ним. В безусловном служении. То есть он в своем служении не ставит. Сейчас, если, скажем, ну, какой-то рабочий контракт, он считается, ну, вполне естественно, да, условия контракта должны быть. Вот сейчас уже доехали до того, что есть какие-то брачные контракты, то есть о какой-то безусловной любви люди забыли. Вот. Но здесь, когда мы говорим о духовной жизни, все предстоит в своем первозданном чистом виде, каким оно и должно быть. Что на самом деле идеальные отношения, самые сладостные, самые приятные отношения, это отношения, которые строятся на безусловной любви. Кришна уже безусловно любит нас. Он никаких условий не ставит. То есть что мы ему можем дать? Он владелец всего. Поэтому он любит нас просто. Просто, без всяких условий. И поддерживает нас всегда и во всех обстоятельствах, независимо от того, если даже живое существо демоничное, если оно даже бросает вызов Богу, все равно Кришна его держит. Он его поддерживает и кормит его, и поет, и все ему дает необходимое. Вот таков. Понимаете? То есть его состояние к нам, отношение к нам, безусловное. Поэтому с нашей стороны безусловная любовь – это как раз единственный адекватный ответ. Так оно и должно быть. Кришна так действует, и мы так должны действовать. Итак, на этом уровне отношений больше нет кармических условий. Ты мне, я тебе. То есть я отдаю тебе все, так говорит слуга, а ты поступай как хочешь. Это уже твое дело. Ядхат, адхава, видадхату. То есть ты можешь делать как хочешь. Ядхат, адха. Можешь так, а можешь это. Он говорит, ты свободен в своей любви. И вот в заключении к этому стиху Бхактивинод Хакур дает интересно свои благословения. Он говорит, что те предавшиеся души, которые с преданностью читают молитвы Шикшаштаки, стекающие нектаром из лотосоподобных уст Верховного Господа Гауранги, без сомнения уподобятся опьяненным пчелам, кружащим вокруг подобных меду стопам Господа Чайтаньи, и погрузятся в озеро Кришнапремы, наполненное лотосами. Это Бхактивинод Хакур дает нам такое благословение, если мы Шикшаштаку читаем, это такое молитвенное настроение. Итак, теперь мы можем сделать краткий обзор всех 8 стихов, что это было. Еще раз вспомним, что стих 1 – это то, что вселяет в нас энтузиазм в совместном воспевании. Там говорится Парамбиджа, это Шри Кришна Санкиртана. То есть совместное воспевание одержит победу над всеми остальными духовными практиками. На самом деле в Ведах дается очень много разных духовных практик, не потому что они все равны. Очень четко объясняется, почему там так много разных путей. Не потому что это ты хочешь то, ты хочешь это, ты хочешь это. Там даются разные пути по одной единственной причине. что не все люди сразу готовы принять чистое преданное служение. Вот единственная причина. Путь кармы, гьяны, йоги или чего-то там еще, по сути дела, нет ничего больше. Это вот четыре формы йоги: карма, гьяна, аштанга и бхакти. Вот, но они имеют разнообразные формы, там какие-то ступени, разновидности и так далее. Люди в этом мире умудряются много всяких выводить, так сказать, новых видов чего, селекции занимаются, скрещиванием и так далее. Сейчас придумывают, какие хотите йоги. Смеха-йога какая-нибудь, еще там йога такая. Что только они придумали, современные люди. Вот, по сути дела, за пределы этих вот четырех систем они не могут выйти. Но даны эти разнообразные пути только по одной простой причине, что не все и не сразу готовы к чистому преданному служению. Поэтому остальные формы йоги, они ставят своей целью исключительно одно – постепенно поднять человека от уровня чистого преданного служения. Они не являются самостоятельными сами по себе. Сердцем или сутью любой практики йоги является и контакт души и Бога. Не просто контакт, а развитие этих отношений. И развитие эмоциональных отношений души и Бога, это и называется бхакти. Когда Кришна заканчивает первые 6 глав Бхагавад-гиты, он в последнем стихе 6 главы, он говорит, что йогина мапир шасавиша мадгатинантаратмана. То есть среди всех йогов лучшим считается тот йог, который находится со мной в этих близких эмоциональных отношениях. Шодхавам баджатэйо маму, шодхавам, с горячей верой, служит мне баджатэйо маму. Вот этот вот йог, он является наивысшим, то есть это признание самого Бога, какая система йоги. То есть не то, что мы говорим, карма-йога или плохо, гьяна-йога плохо, а штанга-йога хватит там, это самое, тянуть свою шею или ноги туда-сюда. Он не об этом речь. Он говорит о том, что смыслом всех других практик является прийти к чистому преданному служению. Ну а поскольку все не могут это делать сразу, то их разные системы подхватывают на разных уровнях в соответствии с их квалификацией. Вот единственная причина, почему описывается много путей, а не потому, что они все равны и выбирают любой, как некоторые недобросовестные комментаторы пытаются нам предложить. Нет многих путей, ведущих к одной цели, нет многих путей, ведущих к одной цели. Есть только один путь, ведущий к одной цели. Но на этом единственном пути есть некоторые промежуточные цели. Вы можете вследствие своей духовной практики попасть на райские планеты, один уровень, можно попасть в Брахман, в освобождение, можно попасть на Вайкунху, можно попасть на Голоку. Нету разных путей, ведущих к одной цели. Есть один путь, ведущий ко многим целям, промежуточным. Но высшая цель, она одна единственная. Кришна говорит, каждый во всем идет моим путем. Он не говорит о многих путях веда. Это иллюзия, что есть много путей. 11 стих 4 главы, Кришна говорит, каждый во всем идет моим путем, каждый, есть только один путь. Но на этом пути есть две стороны, как вот на дороге, движение туда, движение обратно. Любой демон тоже находится на пути, на пути Кришны, но он находится на пути Кришны от Кришны, то есть в другом направлении едет. Но есть только один путь, дорога, ведущая к Богу и от Бога. А на этом пути есть разные промежуточные какие-то этапы, задачи, которые люди могут выполнять, желая разных всяких там материальных вещей, наслаждения, освобождения, каких-то мистических совершенств и так далее. Вот. Но вершиной всего, всех этих усилий будет эта вот чистая преданность Богу. Итак, первый стих вселяет веру и энтузиазм совместному воспеванию и говорит о том, что Парам виджайтайши Кришна Санкир, потому что это позволит живому существу одержать победу над всеми материальными условностями и материальной обусловленностью. Второй стих указывает на то, что хотя процесс такой могущественный, но мы недостаточно для него квалифицированы, даже для этого есть дурдайва, некая неудача, проклятие Кали-юги, когда живое существо забывчиво отвлекается, сбито с толку, в беспокойстве пребывает. Мы анализировали целую лекцию, все наши, так сказать, из чего эта дурдайва состоит, наша неудача. Вот. Итак, невнимательность, неудачливость, отсутствие вкуса, об этом говорит второй стих. Третий стих говорит о том, какое должно быть правильное настроение, смирение травы, лежащей на дороге, терпеливее дерева, почтение к другим, не ждать почтения в свой адрес. То есть это анатха-ниврити, сознательный процесс очищения сердца от всяких разных негативных вещей, о которых мы узнали в стихе втором. Четвертый стих – это сознательный отказ от материальных соблазнов, развитие высшего вкуса, ничего не нужно, всех этих, он говорит, надханам, надженам, насундаринкаритам, все эти вещи, богатство, последователи, какие-то, так сказать, красавцы и красавицы, вся эта изысканная ведическая поэзия, ведущая на райские планеты, все эти вещи, они неинтересны. То есть человек совершает некую жертву, он жертвует низшим вкусом ради высшего, поэтому он может достичь этого высшего. Пятый стих говорит о том, о нашем изначальном положении слуги. Айнандата нонжа кинкарам патитам. Я твой падший слуга, сын Махараджананды. Но я упал в этот океан материального мира из-за своей кармической деятельности, из-за своего желания сепаратизма, отдельно быть от себя. И поэтому моя надежда только в том, что если ты возьмешь меня, поместишь на свои стопы, как на корабль, который может, поможет пересечь океан материальной деятельности. Об этом пятый стих. Это мольба о милости. Шестой стих – это эмоциональные переживания чистого воспевания. Когда он говорит, когда же слезы, дрожь, мой голос прервется от этого воспевания. Вот это уже уровень бхава-бхакти. Седьмой стих описывает чувство разлуки с личностью Кришны. И он говорит, что весь мир, все эти косвенные проявления Бога, это уже неинтересно. Весь мир кажется мне пустым, одно мгновение с тобой кажется мне вечностью. Итак, это седьмой стих, это уровень экстаза, бхавы. И восьмой стих, который мы прочитали сегодня, состояние безусловной чистой любви, когда он говорит, что как бы ни отреагировал хозяин, я в любом случае останусь твоим слугой. Можно сказать еще по-другому, что первые пять стихов они описывают садхана бхакти. Садхана обозначает практика. Садхана начинается с веры, когда у нас есть маленькая вера, от веры до привязанности изначальной. Садхана бхакти обозначает, что получил какую-то, в моем сердце стала развиваться вера в какую-то альтернативу, что можно жить иначе, другие цели. Эта вера приводит меня куда? В общество единоверцев. Это называется садху-санга, общение. Благодаря общению с этими людьми я начинаю заниматься процессом преданного служения, баджана-крия, даже не зная того, как это так. Человек начинает просто слушать. И когда он слушает, он уже неосознанно совершает хотя бы пассивное преданное служение. Потом он начинает кому-то там это рассказывать, даже неосознанно, даже не понимая, что он совершает преданное служение, он его уже совершает как киртан. Потом он начинает помнить что-то еще. То есть, общаясь с вайшнавами, невозможно не заниматься преданным служением. Даже если мы полные лентяи, мы находимся в обществе вайшнав, мы хотя бы в пассивной форме занимаемся шраванным слушанием. В этом благословение преданного служения. Далее, вследствие этого преданного служения происходит очищение сердца от анарх. И когда человек очищает свое сердце от анарх, его вера становится уже твердой, ништха. Когда он становится твердым, он может погрузиться в процесс без отвлечений, и тогда он начинает испытывать вкус, потому что вкус – следствие концентрации. Когда человек даже ест вкусную пищу, то есть он отвлекается от чего-то, допустим, смотрит телевизор, он даже не чувствует этого вкуса, просто потому что чувства в другие погружены сферы. Поэтому вкус ручи. Не то, что его не было, и вдруг он появился, он всегда был в святом имени. Мы его не чувствуем просто потому, что чувства отточены в другую сторону. И поэтому, когда человек становится ништха, твердым, тогда он начинает, наконец, ощущать вкус, который всегда и был в этом святом имени. И на основе этого вкуса у него развивается глубокая привязанность. То есть, как какой-нибудь алкаш, его все время тянет к этому пивному ларьку, то есть у него асакти, его тянет туда. Асакти обозначает тяга к какому-то месту, там, где есть этот вкус. Вот точно так же асакти обозначает, что человека тянет к Кришне, его тянет к другим преданным, его тянет туда, где это преданное служение. Итак, это уровень садханы. И когда человек находится на этом уровне садханы, он может получить настоящую милость, милость более высокого порядка, и это называется бхава. Это уже качественный переход на другой уровень преданного служения. Эмоция уже экстатическая. Когда она созревает, она превращается в прему. Итак, первые пять стихов. Это они описывают садхана бхакти, от веры до привязанности. Шестой и седьмой стихи это описывают экстатическую любовь, бхава. И вот сегодняшний восьмой стих это уже према, чистая любовь. Как эта према бхакти проявлялась у Господа Чайтаньи? В прошлый раз я вам обещал немножко об этом рассказать. Вот, и есть в Чайтанья Чаритамрите в предпоследней книге. Это «Антия-лила». «Антия-лила» означает «Заключительные игры». 14 глава называется «Чувство разлуки», которое испытывал Господь Чайтанья с Кришной. И там с 36 стиха, интересно, идет, зачитаю несколько стихов. «Шри Чайтанья Махапрабху сел на землю и стал в беспокойстве рисовать линии на земле ногтями ног. Он был ослеплен слезами, которые текли из его глаз, как потоки Ганги. Господь Чайтанья сказал: «Я нашел Кришну, повелителя Вриндавана, но потом я потерял его. Кто забрал моего Кришну? Где я сейчас?» В своих снах он участвовал в танце расы и был погружен в трансцендентное блаженство. Но когда он просыпался, ему казалось, что он потерял драгоценный камень. Так Чайтанья Махапрабху пел и танцевал, постоянно погруженный в блаженство трансцендентного безумия. Все потребности тела, такие как омовение и питание, он исполнял просто по привычке. По ночам Господь Чайтанья делился со Сварупой Дамодарой и Раманом Дамраем экстатическими переживаниями своего ума. Он сказал: «Сначала мой ум достиг сокровища Кришны, но потом я вновь потерял его. Поэтому мой ум оставил тело и дом из-за скорби, потери и принял религиозные обеты Капалика-йога. Затем мой ум отправился во Вриндаван со своими учениками, моими чувствами. Мои дорогие друзья, послушайте о сладости Кришны. В поисках этой сладости мой ум отказался от всех физических принципов и социальных условностей и стал йогом-попрошайкой. Как йоги носят кольцо в ухе, сделанное из морской раковины, так йог моего ума носит в ухе кольцо, хоровод, танец раса». Танец раса — это вот он по кругу, так хоровод такой танцует. И это кольцо, которое одел йог. То есть здесь Господь Чайтанья описывает состояние, что он говорит о своем уме, что делает его ум. Чем занимается наш ум, писать не обязательно, да? Мы знаем это. Вот. Но Господь Чайтанья здесь дает откровение. Он своим двум близким спутникам, Сарупе Дамодаре и Раманандарае, говорит. Он говорит, что я нашел Кришну, а потом потерял его. И мой ум этой потери не может пережить. И он говорит, что этот ум делает? Мой ум, он стал этим йогом, Капалика-йога там называют, Маха-баула. То есть Маха-баула — это тот, кто принял по меньшей мере 10 учеников, нравится. Итак, ум всегда связан с 10 чувствами. 5 чувств познающих, слух, тактильные ощущения, зрение, что там еще, вкус, обоняние, да, 5 чувств познающих и 5 чувств действующих, когда руки, ноги, язык в форме речи, значит, анус, гениталии — это действующие, активные органы чувств. Итак, ум связан с 5 познающими, гьянендрия, 5 действующими, кармендрия. Итак, Господь Чайтанья говорит, что я нашел Кришну, а потом потерял его. Я не могу это пережить. Он говорит, что мой ум, он стал как вот этот странствующий монах. Он покинул тело мое и с 10 своими учениками, то есть 10 чувствами, отправился в Вриндаван. И он говорит, что он выглядит даже как вот этот странствующий монах. Он говорит, как они носят в ухе такое кольцо из белой этой раковины морской. Он говорит, также я одел кольцо, это хоровод, это танец вокруг, танец раса, который сделал искусный мастер Шукадева Госвами. Итак, этот йог моего ума, он сделал, значит, он носит это кольцо в ухе. Из высушенной выдолбленной тыквы мой ум сделал чашу для подаяния. А моя дорожная сумка, которую он носит на плече, этот йог, да, это мои ожидания и надежды. Йог моего ума носит старую накидку беспокойства на своем теле, покрытом пеплом и пылью. Его единственные слова — это «Где ты, Кришна? Где ты, Кришна?». На запястьях он носит браслеты беспокойства, а на голове у него тюрбан жадности. Поскольку он давно ничего не ел, он очень худой. То есть описывается негативный термин в себе, что он какой-то грязный, покрытый пеплом, испытывает беспокойство, эти браслеты бряцают на руках, значит, тюрбан жадности. То есть, но это все не какой-то материальный негатив. Жадность называется лоулиан, то есть тяга Кришны. Единственное применение жадности — это быть жадным до Кришны, до этих вот духовных переживаний, до духовных эмоций, до духовного знания. Человек мне написал письмо, он говорит, я горячо жажду учиться, я горячо жажду знания, он меня забомбил письмами, я устал отвечать на него, то есть такой пытливый ум, он спрашивает, а это как, а это все, говорит, я горячо жажду знания. То есть эта вот жадность, она хороша в связи с Кришной. Этот вот тюрбан, этот жадности, эти браслеты, бряцающие на руках, это беспокойство. Когда же я встречу Кришну, которого я потерял? А дальше он говорит, йог моего ума всегда изучает вайшнавскую поэзию, который описывает игры Кришны во Вриндаване. Мистический йог моего ума взял себе имя Махабаула, великий нищий, и принял в ученики 10 моих чувств. И так мой ум ушел во Вриндаван, оставив дом моего тела и великое сокровище материальных наслаждений. Это важный стих, в котором читание Махапрабху говорит о том, что в данном случае ум поменял обычный набор чувственных наслаждений на другое, на игры Кришны. То есть это уровень полной трансформации личности, когда все низшие вкусы остались где-то там в теле. Он говорит, что он ушел из тела, потому что как же ум без тела-то будет наслаждаться. В этом проблема тех живых существ, которые в тонком виде находятся вокруг нас, но не имеют тела. У них есть грубые желания, но нет грубых тел. Почему веды говорят, что самоубийство является большим грехом? Потому что у этого живого существа еще много материальных желаний, оно лишает себя тела. И поэтому оно будет страдать куда больше. Многие люди думают, что самоубийство – это выход. На самом деле это не выход, это вход в другую, в худшую реальность. Значительно более проблемную реальность. Вход туда, где желания остаются, а возможности их осуществить нет. И поэтому они становятся агрессивными, жадными, эти духи. Они нападают на других, пытаются овладеть их телом. Как вот кто-то пытается увести машину, даже они пытаются увести тело человека. И люди становятся одержимыми, какие-то слабые люди, они поддаются этим влияниям. Вот, то есть здесь он говорит, Господь Читания, что мой ум покинул тело. Тело предоставляет возможность чувственного наслаждения. Он говорит, ну, мой ум покинул тело и ушел в Вриндаван искать другого, других наслаждений. Далее там говорится, что во Вриндаване он ходит от двери к двери со своими учениками, собирая подаяния у обитателей Враджи, подвижных и неподвижных. То есть, как монах, странствующий с какими-то учениками, он ходит, они собирают пожертвования, все приносят своему учителю, потом они вместе питаются, собирают эту милость, эти подаяния. Вот так же он говорит, йог моего ума ушел в Вриндаван, и он общается с разными жителями Вриндавана и просит у них милостыни. Что за милостыня такая? Дальше объясняется, что гопи Враджа Бхуми всегда наслаждаются нектаром красоты Кришны, его сладостью, ароматом, звуками его флейты, прикосновениями его тела. Ученики моего ума, пять чувств восприятия, собирают остатки этого нектара у гопи и приносят их йогу моего ума. И чувства поддерживают свою жизнь, питаясь этими остатками нектара. То есть милостыня состоит в том, что йог моего ума, то есть своим внутренним я, истинный преданный, устремляется во Вриндаван, и там у вечных спутников Кришны он просит подаяние в форме эмоций. Поделись своей любовью, поделись своими ощущениями. Вот. И эти пять чувств, они приносят все это своему господину в ум. Далее там говорится, что есть уединенный сад, где Кришна наслаждается своими играми. И в укромном уголке этого сада йог моего ума вместе со своими учениками практикует мистическую йогу. Желая видеть Кришну лично, йог моего ума бодрствует всю ночь, медитируя на Кришну, высшую душу, стоящую выше трех гун материальной природы. Странное сочетание. Только что мы говорили про Вриндаван, да, такие возвышенные вещи, вдруг бум, мистическая йога, параматма, стоящая выше трех гун материальной. Для чего это все сказано? Для того, чтобы человек, читающий это, не забыл, с кем он имеет дело. Потому что очень часто люди, читая про Кришну, начинают воспринимать его как просто какого-то там, не знаю, игривого, любвеобильного пастушка, героя индийского фольклора. Не забывают, что это высшая душа. И поэтому, чтобы живое существо не впало, это легковесное такое вот из области пракрита сахаджи, восприятие Кришны. Тут же автор Чайтанья-чаритамриты Кришнадаса Раджа-госвами отрезвляет нас. Он говорит, в уголке этого сада, где проходят сокровенные игры Кришны, йог моего ума сидит и занимается медитацией на Кришну, которая является высшей душой, стоящей выше трех гун. То есть, чтобы было понятно, что мы не какие-то там мирские любовные истории, не на них медитирует Господь Читания, не на них медитирует йог его ума. Нет. То есть, он ясно говорит, что это Кришна, высшая душа. Это очень важный момент. Итак, каковы побуждения чистого преданного, которого, роль которого сыграет Господь Читания. Наш ум, он пока что ходит по помойкам как вот люди нищие, материальные, они ходят, они собирают объедки, там кто что не доел, какой-то пирожок бросил, там еще что-то, они там моются, роются во всем этом, добывают, это у них питание, да, такое. Вот, то есть, или мы просто и по другим каким-то, может быть, внешне более приличным местам материального мира ходим. Точно та же ситуация, точно та же ситуация. Ум наш также с пятью чувствами пасется по пастбищу этого материального мира. Чувства их называют го, как коровы. Да? То есть им нужно что-то постоянно есть. Корову нужно все время что-то жевать, они всегда готовы жевать. Также чувства, им все время нужна какая-то пища. Глаза ищут формы, уши ищут звуки, кожа ищет прикосновений, нос ищет запахи, язык ищет вкусы. Каждое чувство ищет свой объект. Как коровы ищут эту траву. И ум идет на поводу у этих чувств. И мы знаем, что наши чувства и наш ум заходят не в самые чистые места. Гуна, невежество и страсть — вот пастбище для нашего ума и наших чувств пока, до поры до времени. И мы читаем эти стихи о том, куда ходит ум чистого преданного, как действуют эти чувства. То есть вот это как раз корректирующий момент. То есть для чего мы читаем шастры? Для того, чтобы понять, как надо. Мы живем, как можем, как есть. А когда мы читаем шастры, мы понимаем, как надо. То есть правильное направление. То есть это дает, корректирует нас. Как-то нас немножко позволяет нам устыдиться за свои какие-то внутренние действия, за свои какие-то внутренние побуждения. И показывает нам этот идеал. Итак, эти стихи Шикшаштаки должны напоминать нам постоянно о сокровенности процесса воспевания, чтобы он не превращался в обычную мирскую рутину, а всегда для нас был такой сокровенной медитацией, которая связывает нас с самим Кришной. На этом мы закончим обзор стихов Шикшаштаки. Какие будут вопросы, комментарии, дополнения, размышления? Пожалуйста. Умы покинули тела, вообще ерунда. Нет вопросов. Ну хорошо, тогда мы можем закончить немного раньше. Значит, следующее. Кто-то мне сказал, что следующее воскресенье — это рабочее воскресенье, да? Нет? Не рабочее. Ну хорошо. А в следующее воскресенье вас будет развлекать Нитьянандарам Прабху. А? Ну, мне сказали, что в воскресенье он якобы готов прочитать, оторваться от всех яги, вот, и прочитать лекции. Что всем спасибо, Шрила Прабхупада, Кича, Шишакшаштака, Шичитани Махапрабху, Кича, Махапрабху.